Николай Семенович Лесков. «Томление духа». Из отроческих воспоминаний. Все это томление духа, Экклезиаст. В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич по прозванию «Коза». Настоящей его фамилии я не знаю. Он своей наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно «Козою». Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу в город. Для нас в деревне было несколько учителей. Русский Иван Степанович Птицын с женою жил во флигеле. И француз мсье Луи тоже с женою и сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле. И еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и дрочливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан. Тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил уже в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но с фантазиями. Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать. Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо. Но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока. Летом раз заехала к дяде по дороге в свое имение губернаторша с сыном, мальчиком лет 11, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына, мальчика Костю, и стал его спрашивать, кто оборвал сливу. Костя не знал, и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя. Но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить. И когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, что он не вор, а вор вот кто. А мы все дали клятву его скрыть. Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул: «Как клятву? Как вы смели клясться? Разве вы не христиане? Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас». Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил: «Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо, это будет к лучшему». Так все говорил, а сам плакал, а потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты. Куда и зачем побежал, мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтобы он назад пришел. А утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума. Боже мой, мы так и обомлели. Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал? А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию, и ему за это отказано. Фантазия состояла в том, что взволнованный нашим двойным злочинством коза сошел вниз в гостиную и, имея в лице вид бесчеловечный, подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным, бесчеловечным голосом: «У вашего сына дурное сердце. Он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя. Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить». С губернаторшей сделалось дурно, и она зашлась в истерике. Страшно рассерженный происшедшую сцену, дядя вытолкнул козу за дверь и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел. Мы за него обиделись и сказали: «Для чего же это на мужичьей подводе?» «А то на чем же?» — отвечала Василиса. «Можно было в тележке, в которой на почту ездят». «Но как же! Еще ему чего? В этой тележке попа святую воду петь возят. Для чего же глупого немца держать в одной части с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывести». «За что вы его так не любите?» «За то, что он дурак и вральмен. Он никогда не врет, а всегда правду говорит. А вот это-то совсем и не нужно. Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому с нею лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой-то закон еще гораздо много пополнее ихнего. Мы, если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно. У нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и просковеи. Ему до нас стревать нечего, зато ему и показали, где Бог и где порок». «Как же это показывают? Где Бог-то?» «Да. А поставят человека к двери лицом, да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмык». «И это, по-вашему, значит показать человеку, где Бог?» «Да. Вон пошел, вот и все». «Так значит, и ему показали, где Бог?» «Ну уж как-никак, а показали, где Бог. И все тут. Что же он его увидит?» «И, пожалуй, будет рад, что его прогнали. Ну уж это пусть его радуется, как ему нравится, нам его жалеть нечего». Мне было очень жалко Ивана Яковлевича, а сын француза, Люи, маленький Альвин, еще более о нем разжалобился. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали. Побежали и спрятались, но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его вести, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинета, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул: «Прекрасно, дети, прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту!» И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы. Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения, мы и сами того не могли определить. Но он помог нам понять и сказал: «Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться. Поклявшись, вы уже перестали быть свободны. Вы стали невольниками вашей клятвы. Да, вы уже не имели свободы говорить правду. И вот через этого бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором. И, может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить, и я разорил. Надо было бунтовать, и я бунтовал». Иван Яковлевич стал горячиться. «Я иначе не мог. Во мне дух взбунтовался. Проснулся к жизни дух, свободный дух от всякой клятвы. И я пошел, я говорил, я стер, я проверк клятву. Не должно клясться. Без клятвы будь правдив. Вот что нужно. Нигде и ни перед кем не лги. Не лги ни словом, ни лицом. Не бойся никого. Что писано в прописи, чтобы кого-то бояться, все это вздор есть. Иисус Христос больше значит, чем пропись. О, я думаю, что он больше значит». «Как вы думаете, кто больше?» «Христос больше». «Ну, конечно, Христос больше. А он сказал: никого не бойтесь. Он победил страх». «Страх пустяки. Нет страха. Даже я победил страх. Я его прогнал вон, и вы гоните его вон. Да он уйдет. Где он здесь?» «Его здесь нет. Здесь трое нас. И кто между нас? А? Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос. Он с нами. Что? Вы это видите ли? Вы это чувствуете ли? Вы это понимаете ли?»